Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Что у нас сегодня?
Мы с вами сделали две программы, посвященные пакту Молотова-Риббентропа. Сегодня хотелось бы закруглить историю и высветить еще одну страницу событий, предшествовавших заключению договора о ненападении между СССР и Германией. Страница эта вызывает множество вопросов у наших зрителей, и я вот счёл необходимым поговорить о ней отдельно. Это переговоры между нацистской Германией и Великобританией, которые шли параллельно с советско-германским переговором летом 1939 года. Об этих переговорах известно не очень много, поскольку шли они неофициально, но по-другому быть и не могло. Общество Британии после Мюнхенского сговора было настроено чрезвычайно антинемецки. То есть было понятно, что политика кабинета Невилла Чемберлена проваливается, потому что Чемберлен, напомню, прибыл из Мюнхена в Лондон с возгласом «Я принес вам мир». Но уже очень быстро оказалось, что политика умиротворения не принесла своего результата, что Гитлер в скором времени захватил Чехию, даровал номинальную независимость Словакии, превратив ее в своего сателлита, фактически вынудил Литву передать Германии Клайпеду, ну и, наконец, начал предъявлять агрессивные ультиматумы Польше. Ультиматумы эти заключались в том, чтобы передать Германии вольный город Данциг, который был связан после Первой мировой войны с Польшей общим таможенным пространством, находился в таможенном пространстве, Польша фактически принадлежал. Вот. И второе требование Германии ультимативное заключалось в том, чтобы построить экстерриториальное шоссе через территорию Польши к Восточной Пруссии, которая была отделена от остальной Германии по итогам Первой мировой войны полоской польской территории, протянутой к Балтийскому морю. Требования эти были агрессивными и поддерживались столь же агрессивными дипломатическими шагами, в первую очередь расторжением в апреле 1939 года договора о ненападении, который с 1934 года существовал между Польшей и Германией. Напомню, что Польша – это была первая держава, которая с гитлеровской Германией подписала договор о ненападении. Но вот в апреле 1939 года Гитлер и его расторг, показывая тем самым серьезность своих планов. Внешне британская дипломатия была очень серьезно озабочена, и кабинет Чемберлена, конечно, хотел умилостивить бурлящее британское общество и оппозицию, в которой наиболее весомым голосом обладал Уинстон Черчилль, издавна критиковавший Чемберлена и считавший, что его политика приведет исключительно к провалу. Поэтому были начаты очень осторожные переговоры с Советским Союзом на предмет складывания антигитлеровской коалиции в Европе. Мы об этом говорили. Но параллельно были начаты и другие переговоры. Была фактически предпринята вторая попытка Чемберлена и его министра иностранных дел Галифакса договориться с Гитлером. Другое дело, что велась она неофициально и в обстановке строгой секретности, потому что если бы о ней стало известно, то, скорее всего, кабинет Чемберлена пал.
А это вообще нормальное явление для политики или это какая-то чудовищная вылазка англичан, свойственная только им?
Конечно, это абсолютно нормальное явление для политики. Такие переговоры очень часто ведутся неофициально. Ну, например, мы с вами говорили о событиях Первой мировой войны. Кайзер Вильгельм II неоднократно в 1915 году, в 16 году предпринимал попытки как-то договориться с Николаем II и заключить с ним сепаратный мир. Вильгельм через разных посланцев уверял, что англичане предадут, война Российской империи невыгодна, это случайность, надо мириться. Ну, наиболее известный эпизод, о котором мы с вами говорили, это послание кайзера Вильгельма, переданное Николаю II через интернированную в Германии фрейлину Васильчикову. Вот. Другой пример – это визит в Россию, возвращение России бывшего сотрудника Министерства финансов Иосифа Колышко, который, или Колышко, там, точно не знаю, как его фамилия, где ударение ставится, я буду называть Колышко, в 1916 году явился в Санкт-Петербург, имел несколько встреч с с тогдашним премьер-министром Борисом Штюрмером, и точно так же он, так сказать, действовал в интересах германской короны, пытаясь договориться о сепаратном мире, но совершенно неофициальным путем. То есть это вполне нормальная история, когда контакты происходят неофициально. Но вот надо сказать, что переговоры между англичанами и…
Еще один, да, так сказать, завершающий. А это как-то документируется или строго на словах все происходит? Ну вот столько времени прошло, может, у британцев есть какие-то бумаги, они их рассекретили, и мы можем увидеть, о чем же они там говорили.
Потому что… Конечно, это документируется, потому что вот со стороны… Значит, и вот сбегая вперед, скажу, что у англо-немецких переговоров было два измерения. Одно из них было совсем неофициальное, это были переговоры на уровне деловых элит. О нем мы скажем чуть попозже. А вторые – это были полуофициальные переговоры, в которых со стороны Германии принимали участие немецкий посол Дирксен, и он писал основательные отчеты в Берлин, с которыми исследователи имели возможность познакомиться. То есть это официальная документация немецкого МИДа. И крупный чиновник 4-летнего плана, экономического плана, главой которого был Герман Геринг, ну вот его ближайшим сотрудником и помощником был Гельмут Вольтет, который и был делегирован в Лондон для ведения переговоров. А вот со стороны Великобритании выступал очень близкий к Чемберлену и Галифаксу человек Горас Вильсон, советник британского правительства по промышленности. И об этих переговорах мы как раз подробно знаем из немецкой документации, хотя и какие-то английские документы тоже были введены в научный оборот. Значит, что же это были за переговоры? Дело в том, что, значит, начались они в июле 1939 года и шли в два раунда. Первый состоялся 6-7 июля, а второй 18-21 июля 1939 года. Инициатором этих переговоров была английская сторона, и она предложила Вольтету и Дирксену так называемую программу германо-английского сотрудничества. Смысл ее заключался, ну, по существу, конечно, в разделе мира, в разделе сферы влияний в мировом масштабе. Англичан интересовало, во-первых, невмешательство Германии в сферу британского содружества. Во-вторых, ограничение вооружений на суше, море и в воздухе. Очень выгодные предложения делались Германии по обеспечению сырьем, предложения по разграничению индустриальных рынков. Конкретно стороны говорили о том, чтобы заключить совместное германо-английское соглашение, что обе страны не будут прибегать к нападению с применением силы как средство международной политики, и Дирксен в своем донесении написал, что это предложение договора о ненападении между Англией и Германией, и заявление, предлагалось сделать заявление о взаимном невмешательстве Германии по отношению к британскому содружеству и Великобритании по отношению к Великой Германии. Вот термин «Великая Германия» сразу же вызвал вопрос. Вольтет заявил, что когда мы употребляем слова «Великая Германия», то речь идет не только о географических границах Великой Германии, но и о сфере ее влияния. Под сферой влияния в тот момент, естественно, понималась в первую очередь Восточная Европа, а также Юго-Восточная Европа. Вильсон согласился, что это возможно, но лишь оговорился, что необходимо четкое определение немецкой сферы влияния, и Англия заинтересована только в том, чтобы сохранить свое участие в европейских делах. То есть мы видим, что переговоры о разграничении сфер влияний не были прерогативой только Сталина и Гитлера. Сферы влияния делили все, как это было издавна и как продолжалось, в общем-то, и потом. Ну вот интересно, как эти переговоры отразились в документации немецкого МИДа. Посол Дирксен сообщил в Берлин, что основная мысль предложений англичан – заключалась в том, чтобы поднять и разрешить вопрос о столь крупного значения, что зашедшие в тупик ближневосточные, в данном случае под ближневосточными именуются восточноевропейские переговоры, значит, вопросы, как данцикский и польский, отодвинулись бы на задний план и могли бы быть тогда урегулированы между Германией и Польшей непосредственно. Что имеется в виду? Дело в том, что после ультиматумов Гитлера и под воздействием британской оппозиции кабинет Чемберлена дал Польше гарантии ее государственного суверенитета. Правда, не территориальной целостности, но суверенитета. Вот. И дело шло к складыванию англо-польского военного союза. То есть, если Германия все-таки начинает войну, то Великобритания поддерживает Польшу военным путем. Но подобные гарантии Чемберлен и Галифакс давали, скрипя сердце, потому что, в общем, главной целью Чемберлена, как это было видно из предшествующей политики, было оставить Британию вне войны. Воевать Чемберлен не хотел, то есть, и при этом он был абсолютным антикоммунистом, и он считал, что если что-то такое в Восточной Европе и разразится, то Великобритания должна оставаться как можно дольше вне войны. А лучше всего, конечно, протянуть еще вообще как можно дольше. То есть для англичан война,
здраво,
война не нужна. Вот. Но ситуация складывалась так, что его политика провалилась. Он все надеялся, что Гитлер успокоится, а Гитлер успокаиваться не собирался. Гитлер, наоборот, так сказать, чувствовал азарт, и чем больше ему потакали, тем наглее он становился. И, в общем, собственно, вот и эти переговоры, по всей видимости, и вот эти пассы со стороны британского правительства, они Гитлера все более и более раззадоривали. И вот очень интересное определение Диркссона, прям вот очень важное для понимания происходящего. Диркссон пишет в Берлин: «Сокровенная цель этого договора – дать возможность англичанам постепенно отделаться от своих обязательств в отношении Польши на том основании, что они этим договором устанавливали бы отказ Германии от методов агрессии. Предложенный же англичанами договор о невмешательстве служил бы до некоторой степени маскировкой для разграничения сфер интересов великих держав». То есть, что имеется в виду? То есть, вы на Польшу не нападаете, но мы разрешаем, мы не будем ее защищать политически. То есть, любые другие методы вам разрешены. Ну, а я напомню, что, в общем, захват Чехии только что осуществился-то формально не военным, формально не военным путем. То есть чешский президент Эмиль Гаха был вызван в Берлин, с ним там конкретно поговорили. Эмиль Гаха понял, что никто защищать его не будет, и поэтому согласился на протекторат. То есть формально Чехия, Чехословакия была разделена, да, Чехия превратилась в немецкий протекторат Богемии и Моравии, естественно, это подавалось, что так будет только лучше, Гитлер обеспечит стабильность, а Словакия вообще стала независимой. Ну, конечно, эта независимость была марионеточной, и Словакия абсолютно действовала в фарватере немецкой политики, но формально все выглядело более-менее прилично. Вот. И вот такого сценария для Польши никто не исключал. Главное, вы не нападайте. Вы не нападайте. Абсолютно не исключался сценарий, при котором Польша бы могла превратиться в немецкий протекторат, или Польша могла бы, в Польше могла бы прийти к власти правительство, которое бы носило совсем пронацистский, пронемецкий оттенок. Вот. То есть понятно, что вот если мы смотрим на это с колокольни Советского Союза, то СССР это никаким образом не устраивало. И последний пассаж Диркссона, который очень важен, потому что есть тенденция рассматривать эти переговоры как некую личную дипломатию. Ну, встретились два мужика и поговорили, грубо говоря. Эти переговоры никого ни к чему не обязывают. Вот. Диркссон пишет: «Значение предложений Вильсона было доказано тем, что Вильсон предложил Вольтету получить личное подтверждение их от Чемберлена, кабинет которого находился недалеко от кабинета Вильсона». То есть они разговаривали в здании британского правительства. И, в общем, сомнений в том, что эти переговоры направлялись и инспирировались руководством Великобритании, практически никаких у нас нету. То есть Вильсон отдельно вел переговоры с Вольтетом, отдельно с Дирксоном, и от обоих немецкое правительство получило одинаковые сигналы. Англичане готовы договориться. Вот. Ну, вот это вот один пласт переговоров, очень интересный, но был и второй. А второй был совсем неофициальный, который англичане предприняли через контакты деловой элиты. Дело в том, что в Британии был широко известен шведский промышленник Биргер Далерус. Это был известный в Европе человек, политические взгляды которого можно было бы охарактеризовать как пацифистские. Он точно так же, как и многие, в принципе, люди этого поколения, был шокирован Первой мировой войной, считал, что если Вторая мировая война начнется, то это будет крах, катастрофа человечества, крах цивилизации. Поэтому войну нельзя допустить никоим образом. Вот. А война уже фактически на пороге. Далерус через первую супругу Геринга, она была шведкой по национальности, был знаком с Герингом, а Геринг – это рейхсмаршал, одна из первых фигур нацистской Германии. Фактически, ну, второй после Гитлера по известности в этот момент человек. Считалось, что Геринг тоже, ну, если не пацифист, то во всяком случае человек, который за мир с Западом. То есть на Восток – да, против СССР – да, против коммунизма – безусловно, но никакой войны на Западе Геринг не хочет. Так считалось. И англичане решили использовать эту ситуацию и постараться установить отношения с Герингом через Далеруса. И, в общем, им это удалось. Значит, Далерус встретился, нам известна даже дата, когда эта встреча произошла, 5 июля 1939 года, вот параллельно с переговорами Вильсона-Вольтета. Он встретился с Герингом, сообщил ему о том, что есть предложение встретиться с группой высокопоставленных британцев. Да? Возглавлял эту группу очень крупный британский бизнесмен Чарльз Спенсер, тоже член партии консерваторов. Были переговоры о том, где может произойти эта встреча. Был план, возможно, устроить встречу на борту яхты известного коллеги Далеруса Венера Грина, тоже шведского промышленника. Вот. Но в конечном итоге с Венером Грином не договорились и решили встретиться в датском имении жены Далеруса, куда и направилась в начале августа делегация из 7 крупных британских бизнесменов, а Далерус привез туда Геринга. Геринг официально поехал, значит, навестить жену, которая как раз в это время в Шлезвиге отдыхала. И вот там вот произошла наконец-то встреча, и главным переговорщиком со стороны англичан стал Чарльз Спенсер, ну, а Геринг, соответственно, больше слушал. Ну, Чарльз Спенсер сходу заявил, что война никому не нужна, и Германия может от мирного соглашения получить гораздо больше, чем от войны. Потому что война будет в интересах только одного человека и одного государства – кровавого Сталина и проклятого Советского Союза. Геринг с этим соглашался. Да. Да, значит.
Кому как не вот. Ему это было очевидно, да.
Значит, и Геринг делает здесь очень интересное заявление. Он говорит, что если сейчас дело дойдет до войны между нами, то единственным победителем будет Сталин, и просит британских промышленников передать в Лондон, что ни в коем случае они не должны ни в коем случае заключать соглашение с Советским Союзом. И вот здесь возникает у исследователей очень интересный вопрос. Геринг на этих, мы этого не знаем, мы здесь можем гадать, Геринг на этих переговорах выступал как самостоятельная фигура, которая выражал свои собственные политические воззрения, Или он действовал по неким инструкциям Гитлера, потому что Гитлер в это время, то есть мы точно не знаем, Гитлер действительно смотрел, с кем ему выгоднее заключить договор, или он просто дурил англичанам голову. То есть тут же вопрос: все со всеми ведут переговоры,
да.
Англичане с,
да,
немцами, немцы с СССР, СССР с немцами и англичанами. Все со всеми ведут переговоры. Вот. Гитлеру нужно обеспечить себе тыл на Востоке, а тыл на Востоке невозможно себе никак обеспечить, если англичане заключат договор с СССР. Поэтому, в принципе, можно предположить, что Гитлер через Геринга таким образом пытался у англичан создать впечатление, что он очень прям вот хочет соглашение с ними, но он, конечно, не заключит с ними соглашение, если они заключат с Советским Союзом. Вот. А вот если они не заключат с Советским Союзом, тогда все будет хорошо. Вот. А Сталин, в свою очередь, в общем, зависел в некоторой степени от решения англичан. Потому что, конечно, для СССР и в знаменитой вот этой стенограмме Георгия, в знаменитой дневниковой записи, прошу прощения, Георгия Димитрова, о которой мы тоже с вами говорили, там же, помимо того, что Сталин пишет, что да, нам выгодно стравить вот эти два империалистических блока, там же есть упоминание еще и о том, что мы хотели искренне договориться с западными демократиями. Вот, то есть договоренность с Англией и Францией для Сталина в этот момент была предпочтительней. Но если англичане не хотят договариваться, а Гитлер, как мы видим, их к этому подвигал, чтобы они очень не хотели, то придется договориться с Гитлером. То есть есть вероятность, что Гитлер через Геринга играл здесь свою игру.
Ну, как-то подозрительно, чтобы гражданин Геринг отправился, представляя самого себя, с лучшими людьми Британии. Уж, наверное, как-то обсуждается. Зачем мы с ними встретимся и о чем мы там говорить будем? Ничего себе, ты тут такие эти самоволия проявлять. Так быть не
будет. Вот. Ну, я тоже так думаю, на самом деле. Короче говоря, значит, вот это британский.
Он поехал только потому, что Гитлер сам поехать не мог. Я так считаю.
Нет, нет, ну естественно, Гитлер поехать не мог, все это происходило неофициально, никто про это не должен был знать. И если бы кто-то узнал, то все бы горячо уверяли, что ну, случайно встретились. И вот такая вот. Ну, это часто происходит в политике, ничего необычного здесь нет. Значит, короче говоря, вот эта британская делегация вручает Герингу меморандум с предложением о чем? О новой конференции с участием мюнхенских держав, то есть тех держав, которые приняли решение о мюнхенском сговоре. А это, напомню, Англия, Франция, Италия и Германия. Геринг сообщает Далеросу, что прекрасное предложение, он ее всей душой поддерживает, и вот как только приедет в Берлин, сразу же доложит Гитлеру и будет его убеждать, что надо эту конференцию провести. А вот через три дня после этого, 11 августа, происходит еще одна встреча, тоже очень важная. Ее, кстати, про нее исследователи знают и часто пишут, но как-то вне контекста. Значит, это встреча с Гитлера, уже Гитлера, с верховным комиссаром Лиги наций в Данциге Карлом Буркхартом, довольно известным человеком. Причем встреча эта, она состоялась по инициативе Гитлера. Карл Буркхарт, он, поскольку как представитель Лиги наций, он, конечно, в таких острых условиях, которые возникли, он не мог абсолютно действовать по собственной инициативе, и он поставил в известность министров иностранных дел Англии и Франции о том, что он будет встречаться с Гитлером. И Галифакс через него также предложил провести еще раз встречу в мюнхенском формате. И Гитлер, Буркхарт дал понять, что он согласен на такую встречу, и свою речь, обращенную к этому человеку, он увенчал очень красноречивым заявлением. Заявление это звучит так: «Передайте Чемберлену все, что я предпринимаю, направлено против России. Если Запад так глуп и слеп, что не может это понять, я буду вынужден договориться с русскими. Затем я ударю по Западу и после его поражения объединенными силами выступлю против Советского Союза. Вот, вот такое вот красноречивое заявление, которое, в общем, никогда не подвергалось сомнению, потому что оно известно из официальной стенограммы. Эти документы впоследствии были опубликованы. Значит, и еще один пласт переговоров шел через еще одного предпринимателя, точнее, сотрудника международной фирмы Duff & Color, Сидни Коттона, который одновременно был агентом британской разведки. Сидни Коттон также имел поручение уже по линии Intelligence Service связаться с Герингом, который мыслился как главный сторонник Англо-немецкого союза, и ему это удалось. Он сначала сдружился с близким другом и фронтовым товарищем Геринга по фамилии Шона и вошел в круг Геринга. Встреча с ним произошла 17 августа в поместье Каренхолл. И вот на этой встрече уже Шоне предложил Герингу прибыть в Англию. Intelligence Service получила донесение Коттона, что Геринг дал на это согласие и к его визиту стали готовиться. Причем об этом визите пишут редко, хотя, в общем, о нем эту договоренность признавали официально вполне, даже писали об этом в своих мемуарах и Галифакс, и сам Коттон, который должен был тайно доставить Геринга в Лондон на своем личном самолете. И, по всей видимости, этот визит должен был состояться либо 23-го, либо утром 24 августа. И Коттон и Шона 23 августа явились в немецкий МИД, о чем сохранилась записка заведующего политическим отделом МИДа Вёрмана. Они хотели, так сказать, улететь с Герингом. Но выяснилось, что Геринг никуда не летит. Не летит он, потому что произошла договоренность в Москве. Был подписан или готовился к подписанию в этот момент договор о ненападении между Советским Союзом и Германией. То есть в этой многоходовой игре Великобритания оказалась в стороне, да, так сказать, политики из СССР и Германии, англичан переиграли и исключили их из ареала принятия решений. Надо сказать, что в СССР прекрасно знали о ведущихся переговорах. Я уже упоминал о том, что в пользу Советского Союза действовала пятерка блестящих разведчиков, так называемая Кембриджская пятерка. Это были высокопоставленные британские чиновники, в первую очередь Дональд Маклейн, который работал в британском МИДе и очень хорошо знал, что происходит. Еще один известный британский разведчик, донесения которого формировали представление Сталина о позиции англичан, это Гай Бёрджес, который был сотрудником тоже британской разведки, одновременно корреспондентом BBC. И, в общем, вполне полно в Кремле представляли себе о том, что англичане... мы вот с вами обсуждали сборник издательства «Кучково поле», где есть статья о том, какие донесения по Кембриджской пятерке попадали к Сталину на стол. И из них было понятно, что, во-первых, англичане не хотят заключать договор и испытывают переговоры с СССР используют только в качестве инструмента давления на Гитлера. А во-вторых, было известно, что параллельно ведутся вот эти неофициальные переговоры. Сталин об этом, конечно, знал. И это повлияло. Это повлияло на решение советских руководителей. Интересно, что 24 августа Риббентроп сообщил Сталину уже после подписания переговоров о том, что Англия предлагала договориться. И в ответ Сталин ему сказал: речь, видимо, идет о письме Чемберлина, которое посол Гендерсон 23 августа вручил фюреру в Оберзальцберге. То есть Сталин уже на следующий день знал, что такое письмо было вручено. Вот. Это говорит о том, что очень хорошо была поставлена работа разведки в Великобритании. Вот. То есть у нас есть прямо такие совершенно явные зацепки, явные крючки, показывающие, что в СССР хорошо представляли себе возможность закулисной англо-германской договоренности. Ну и, конечно, выводы были сделаны, и именно поэтому, я думаю, Сталин, в общем, весьма скептически отнесся к военной делегации, которая прибыла в Москву, к военной делегации Великобритании, которая прибыла в Москву под руководством адмирала Реджинальда Дракса, и именно поэтому, в конце концов, был заключен договор именно с Германией, а не с западными державами, потому что, ну, было четкое представление, основанное на достоверной разведывательной информации, что англичане дурят голову, и договориться с ними очень трудно. Хотя, повторюсь, ну, практически невозможно. Хотя, повторюсь, что даже запись в дневнике Димитрова, которую обычно используют как доказательство агрессивных планов Сталина, свидетельствует о том, что предпочтительно была договоренность именно с западными демократиями. Вот. Поэтому, дорогие друзья, невозможно невозможно описывать историю заключения договора о ненападении без вот всей этой предшествующей параллельной истории закулисных переговоров англичан и Германии, нацистской Германии.
Ну, как-то, ты знаешь, честно тебе скажу, выглядит очень странно. То есть, я, с одной стороны, могу понять, что, ну, вот историки. Да, специалист сидит, копает, видит, так сказать, картину в целом. Он наукой занят. А есть пропагандист, который выкрикивает какие-то идиотские лозунги а-ля «перестроечный огонек». Было вот так. Это вообще непредставимая совершенно подлость, пакт Молотова-Риббентропа. Ну что за глупость? Как это можно слушать вообще? Это чушь. Откровенное. Пока не разложат, как оно вот с этой точки зрения, с этой точки зрения и с этой точки зрения. Вы же даже про факты не говорите. Как же так можно? Поражаюсь.
Я должен сказать, что, ну, во-первых, до весны 1939 года, напомню, советский НКИТ, да, Народный комиссариат иностранных дел, возглавлял Максим Литвинов. А Литвинов вообще был сторонником, ну, грубо говоря, восстановления Старой Антанты. Он был сторонником соглашения с англичанами. И, собственно, одна из причин, по которой его сняли и заменили Молотом, и заключалась в том, что эта политика явно проваливалась. Да, с Литвиновым ничего не сделали, и потом он пригодился. Он с началом Великой Отечественной войны стал, правда, уже не народным комиссаром иностранных дел, но заместителем народного комиссара, и, в общем, сыграл большую и положительную роль в отлаживании антигитлеровской коалиции, но вот в этот момент совершенно явно было, что англичане, ну, как бы занимают позицию не договариваться с Советским Союзом, и это было видно и по их прямым поступкам, да, начиная с Мюнхенского сговора, ну и по данным разведки. И в этом смысле англичане, конечно, французов подставили, потому что французы-то реально хотели, ну, хотели бы, понимали выгоду договоренности с Советским Союзом, потому что хорошо помнили историю Первой мировой войны, когда по существу вмешательство России спасло Францию на первом, ну, во всяком случае, помогло, хорошо помогло Франции на первом этапе. Вот, поэтому, конечно, вот этот фактор англо-германских возможных соглашений, англо-германских переговоров, его ни в коем случае нельзя упускать из виду. А у нас его упускают. Вот недавно вышел журнал «Дилетант», посвященный событиям перед заключением…
Это с мощной карикатурой?
Которая… Да, да, с мощной карикатурой, но я вообще удивлен на самом деле, очень сильно, что по поводу этой карикатуры какая-то буря эмоций поднялась в средствах массовой информации, потому что, по-моему, лет 10 назад с этой же карикатурой выходила книга на обложке, выходила книга Виктора Суворова, одна из его книг, и тогда никакой… буря эмоций не было.
Да наоборот, сейчас… это были откровения сплошные.
А сейчас вдруг какой-то взрыв. Мне кажется, что в этом есть какая-то большая доля самолюбования. Ничего такого в этой карикатуре нет, это известный, в общем, исторический документ. В номере проблема… другая проблема, она заключается в том, что никто из, в общем, крупных специалистов по пакту Молотова-Риббентропа почему-то в состав автора этого номера не вошел. Вот мы с вами обсуждали сборник научный, я подчеркну, что это научный сборник, да, там опубликованы статьи, ну, если не цвета, но, во всяком случае, крупных исследователей, да, Михаил Мельтюхов. Это ученый, который много лет занимается советско-польскими отношениями. У него есть прекрасная книга про советско-польские войны, очень глубокая и на большом архивном материале написанная. Да? Вот, и в сборнике, по-моему, две его статьи в сборнике «Кучково поле», да? А дилетантов не позвали, туда Владимира Николаевича Барышникова, который про позицию Финляндии перед заключением пакта написал замечательную статью, не позвали туда Владимира Семендея, который прибалтийский вопрос глубоко исследует, не позвали туда Александра Шубина, который тоже замечательную статью там написал. В общем, я удивлен, что, в общем, никто из ученых-то, по сути, руку к созданию этого номера не приложил. И что меня вообще поразило отдельно, это то, что в номере вообще не упоминается, специально вот внимательно просмотрел, в номере вообще не упоминаются слова Япония, Халхин-Гол, Пакт о Рита-Крейге и так далее. То есть такое ощущение, что события в Европе происходили в вакууме, и Советский Союз не вел в это время войну против Японии в Маньчжурии. Это очень-очень странная позиция. То есть, хотя на самом деле японский фактор был одним из важнейших и, вне всякого сомнения, влиял на настроение лидеров СССР. Очень странно. Ну и вот про эти переговоры в центральной статье номера тоже сказано, что их не было. То есть, вот Советский Союз вел с Гитлером переговоры, а вот Англия никаких переговоров с Гитлером не вела.
Честнейшие люди.
Просто. Не вела, не было никаких переговоров. То есть, в этом смысле даже Кирилл Александров, который дал интервью Лентеру, по-моему, да, на эту тему, он, во всяком случае, сказал, что да, переговоры были, но это все-таки были вот неофициальные переговоры, то есть, к ним нельзя относиться как к официальным. Ну, очень часто неофициальные переговоры официальным предшествуют. Да. Это же очевидно для любого политика и, в общем, для политического историка. И когда ты возглавляешь государство, ты не можешь вот так вот отмахиваться. Это неофициальные переговоры, значит, ничего серьезного. Ты должен всегда просчитывать, к чему они могут привести. По-моему, это, в общем, очевидно.
Стараться извлечь из этого пользу.
Да, да, конечно. Вот, и все, что происходило и в Лондоне, и в Дании, да, все, что связано с именем Вольтета, Дирксона, Долеруса и Сидни Коттона, все это вызывало и не могло не вызывать очень больших опасений в Москве.
Я бы больше сказал, что как-то странно представлять, что эти граждане действовали самостоятельно. Не может такого быть. Как это ты, не согласовав ни с кем в руководстве страны, подобными вещами там бегаешь, занимаешься? Такого просто не может быть.
Кстати, да, таких примеров очень много, когда деловая элита вмешивалась. Как раз из истории Первой мировой войны деловые элиты вели переговоры, там, в 17-м году вели переговоры. Мы тоже, кстати, об этом рассказывали. Пару слов из альтернативной истории. Да? А вот что могло бы быть, если бы заключение между Англией и Германией был бы заключен новый Мюнхен, новый договор? Да? Думается, что Германия получила бы Данциг, Германия получила бы вот этот вот польский коридор и значительно усилило бы свои позиции в Восточной Европе. Что бы это означало для Восточной Европы? Это означало бы, что ее в очередной раз западные демократии сдали. И это неминуемо привело бы к переориентации, ну или в значительной, со значительной степенью вероятности, привело бы к переориентации восточноевропейских государств не на западные демократии, как было до этого, а на Германию, что могло бы стать прологом к складыванию общего восточноевропейского антисоветского союза. То есть нападение на СССР могло бы осуществиться не нацистской Германией, а германо-польским союзом, скажем. Ну, естественно, во главе с Германией. То есть Германия, если бы Польша осталась вообще без патронов на Западе, да, то у Германии были бы шансы в ближнесрочной исторической перспективе привести там к власти марионеточное правительство или расколоть Польшу, так же, как они раскалывали Чехословакию, отколоть от нее Западную Украину, привести там к власти условного Бандеру, которого они уже поддерживали давно, там Жухевича, которого они тоже давно выращивали, Абвер этим занимался, вот, и создать на границах Советского Союза систему антисоветских марионеточных режимов. Вот. И дальше двинуться на СССР. Вот. Поэтому эта угроза ясно осознавалась в Кремле, и, соответственно, исходя из этого были приняты подобные меры. Можно долго рассуждать на тему, правильно ли действовал СССР или неправильно, но я должен вам сказать, что, как мне представляется, вот подобные мыслители очень часто уподобляются героям фантастических произведений, которые пытаются отправиться в прошлое для того, чтобы его исправить и сделать все хорошо. Вот, например, недавно я перечитывал замечательный роман Стивена Кинга «22-11-63», главный герой которого хотел спасти Джона Кеннеди. И это ему удалось. Но, правда, когда он оказался назад, вернулся назад в свое время, то там все было сильно не очень. Вот. Поэтому все вот, так сказать, наши доброхоты, они считают, что если переиграть эту ситуацию и вот не заключать пакт Молотова-Риббентропа, напасть на Германию уже в сентябре 1939 года, вопреки желанию Польши, так сказать, не пропускать советские войска через свою территорию, то все было бы вообще отлично. Мы бы там, не знаю, в сентябре, ну, максимум в октябре были бы в Берлине и праздновали победу. А в реальной истории все могло бы быть, я, честно говоря, убежден, что и было бы совсем не так. Вот. Ну вот на этом я хотел бы закончить сегодняшнее выступление.
Отличный штрих к общей картине, да. Ну, повторюсь, ну как можно? Они же себя, этот журнал «Дилетант», он себя позиционирует, там историки вообще, да? То есть это историки нам такое. Здесь играйте, здесь не играйте, здесь рыбу заворачивал, это не надо. Тут смотрим, здесь не смотрим. В результате картина получается такая, которую нарисовал вам лично я. К истории, ну, никакого отношения вот не имеет.
Мы не возражаем. Мы неоднократно критиковали уже в этой студии журнал «Дилетант» и его руководителя Виталия Демарского. Мы не возражаем против организации, например, публичной дискуссии. Пусть журнал «Дилетант» выставит своего главного редактора и своих историков, а мы пригласим обсудить тот же пакт Молотова-Риббентропа тех историков, которые выступают у нас. Пусть вот у нас выступит Алексей Исаев, Александр Дюков, который вот в ближайшее время должен переиздать свою замечательную книгу «Пакт Молотова-Риббентропа. В вопросах и ответах». Другие, Владимир Николаевич Барышников, другие исследователи. Вот давайте их позовем, мы обсудим, как там все было.
Ну, замечательная идея. Вот. Граждане из «Дилетанта», если вас заинтересовало, мы готовы, да, предоставить площадку и все такое, осветить надлежащим образом.
Да, да. Давайте. Вот можно сделать это, например, на следующем фестивале цифровой истории. В марте будет проходить. Вот можем там. Так сказать, он будет как раз посвящен событиям 30-40-х годов в Европе. Вот давайте про это можем там поговорить.
Заинтересовало? Обращайтесь. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо. А на сегодня все.